нам часто приходили верующие. Одни за советом к папе, другие к маме. Одни ободряли папу и маму и благодарили Господа за то, что Он дарует им силы жить истинной христианской жизнью. Другие выговаривали, укоряли за чересчур духовную жизнь, за ограничения и рамки в повседневных делах. Не напрасно сказано в Писании, что от избытка сердца говорят уста. Несмотря на все унижения и оскорбления, папа всегда оставался спокойным и вовремя находил нужный ответ, ссылаясь на Слово Божье. По молодости и неопытности я заступалась за родителей, но они объясняли мне, что мой метод плотской, и просили не делать этого. Встречаясь с подобными христианами, я часто думала, что с потерей родных угаснет и моя новая жизнь. Не будет больше тех крыльев, которые так бережно укрывали меня столько лет, предостерегали от беды и поддерживали в трудные минуты. Сейчас все удары родители принимают на себя. А что будет потом? Смогу ли я устоять, если даже миссионерам приходится так трудно? Это ведь борьба не с безбожниками, а с верующими. Не бесноватые, не хромые, не прокаженные преследовали Христа, а те, кто стоял у власти религиозного мира. Не в Самарии и не в Иерихоне били Иисуса, а там, где находилось святое святых. Я часто задумывалась над тем, кто продолжит труд папы и мамы, кто после их смерти будет согревать сирот, мыть больным гноящиеся раны, отдавать свою шапку, кто будет дарить пальто нищему, кто теплом любящего сердца согреет сироту-калеку, кто возьмет парализованную руку и прижмет к своей груди, кто отрет слезы всем забытым, кто воспримет чужое горе всем сердцем, как свое, кто будет звать чужого ребенка этим ласковым именем «Дитя», кто, как мало христиан, готовых к такому труду, как мало желающих идти путем самоотречения. В моей жизни наступил такой момент, когда я вдруг поняла, что продолжение этого служения доверяется мне. Да, я была свидетелем полноценной жизни, но никогда еще самостоятельно не трудилась, а только искренне желала жить для других. Я так полюбила Иисуса, что хотела жить только для Него и во всем подражать Ему, как делали это мои родители. Как-то раз я заметила, что моя сотрудница очень печальна, и решила поговорить с ней во время обеденного перерыва. Женщина рассказала, что муж ушел из дому, оставив ее с двумя детьми. У меня не нашлось слов, чтобы утешить несчастную, и я пригласила ее к нам. На удивление, женщина пришла. Мама умела беседовать с огорченными и обиженными людьми. В этот раз, как я и надеялась, разговор прошел неплохо. Моя сотрудница поделилась с мамой своим горем и добавила: «Теперь мне стало понятно, что я очень гордая и плохо относилась к мужу, но уже поздно». Мама тут же успокоила ее: «Нет, еще не поздно, милая. Нужно только попросить у него прощения». «Я не умею унижаться», — всхлипнула женщина. Тогда мама предложила гостье вместе помолиться, и она согласилась. Со слезами на глазах мама просила, чтобы Господь смягчил сердце этой женщины и научил ее прощать, а также смиряться и просить прощения. Умоляла Бога помочь ей обратиться ко Христу и принять Его своим Спасителем. Мама молилась от сердца, будто просила за себя, и это сломило гордость моей сотрудницы. После молитвы она сказала, что сейчас же пойдет к мужу и попросит у него прощения. На следующий день добрая улыбка не сходила с лица этой женщины. Во время работы, проходя мимо меня, она шепнула: «Ваня вернулся, у нас все хорошо». А в воскресенье она пришла в молитвенный дом вместе с мужем и детьми. Вскоре они покаялись, и, отдав свое сердце Господу, оставили мирскую жизнь. С тех пор они стали частыми и желанными гостями в нашем доме. Отсюда и началось мое скромное служение ближним. Один раз, проходя через рынок, я увидела плачущую девочку 8 лет. Оказалось, что мачеха послала ее за продуктами, а она потеряла деньги. Девочка боялась возвращаться домой, потому что мачеха обязательно накажет. Я взяла ее за руку, повела в магазин и купила все, что нужно. Как она ликовала, как сияли ее маленькие глазки. Я поцеловала девочку, и мы разошлись. На сердце у меня было необыкновенно радостно. Я часто молилась, чтобы Господь дал мне силы никогда не свернуть его пути, не оставить свой крест. Это трудный путь, но прекрасный. Это путь Иисуса Христа. О, как мне хотелось служить Богу, привлекать к Нему людей, спасать обреченных на смерть. Да, души для Господа приобретаются только на пути самоотречения. Стоит быть осмеянным и непонятым, стоит забыть о себе, отвергнуть себя, чтобы хоть несколько душ привести ко Христу. Без самоотречения, без распятия Христу наша слава — ничто, наша проповедь — медь звенящая. Молитвы — лишь форма для успокоения совести. Пример моих родителей покорил меня, и я тоже жаждала идти за Христом, неся свой крест. Обращение душ ко Христу зависит от того, с какой целью мы подошли к Голгофе. Чтобы сораспяться Иисусу или только для того, чтобы снять себе ношу грехов? Лишь идущий вторым поприщем, подражая Иисусу, может спасать обреченных на смерть. Шли годы. Мои родители становились все слабее и слабее. Папе стало очень трудно проводить богослужение, и они с мамой начали молиться о замене. Господь ответил на их просьбу без замедления. К нам в церковь приехал молодой миссионер. Папа с мамой очень обрадовались и, приняв его как дар от Господа, пригласили остановиться у нас. Миссионер сразу же взялся за работу, перенимая у папы многолетний опыт. Он плохо знал наш язык, ему было нелегко. Однако с Господом, при Божьем благоволении, все по плечу детям его. Прошло не так уж много времени, и дело заметно продвинулось. Миссионер и папа легко понимали друг друга. Внешне они резко отличались один от другого, но по характеру были сильно похожи. Через некоторое время молодой миссионер сделал мне предложение. Помолившись, я поняла, что это пришло от Господа. Со стороны родителей препятствий не было, и я согласилась выйти за него замуж. Поженившись, мы лучше узнали друг друга. Я не переставала удивляться тому, что нам не пришлось ломать свой характер. Он был сокрушен Господом еще до нашего брака. Здесь ярким примером может послужить строительство Соломонова храма, на постройку которого использовались заранее обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, никакого другого орудия не было слышно при его строении. За много километров от места строительства камни обтесывали в каменоломнях и уже готовые вкладывали в постройку. Так случилось и у нас. Далеко от нашей местности, за границей, Бог обтесал моего мужа, а меня здесь. Все грубое, невежественное, гордое осталось в каменоломне. Встретившись, мы были готовы к постройке семьи. Господь чудно благословил нашу жизнь. Кто же эти неутомимые каменотесы? Во-первых, это Господь и Его Слово. Во-вторых, родители. Именно на них возлагается забота способствовать второму рождению своих детей. Сколько нужно потрудиться родителям, чтобы дети захотели быть в каменоломне, поддались бы теслу Слова Божьего. Это тяжелый, ответственный труд, имеющий свои прелести и вознаграждение. Есть легенда о молоте и волне. На берегу лежал большой, абсолютно гладкий камень-валун. На протяжении многих лет, днем и ночью, его омывали волны моря. Посмотрел как-то молот на камень-валун и позавидовал. Вот бы мне так обтесать! Недолго думая, он принялся за работу. Ни один камень испортил, разбив дребезги, но гладким сделать так и не смог. Когда молот спросил волну: «Как у тебя получается такой гладкий камень?» Тихо набегая на берег, волна прошумела: «Я не бью, а ласкаю». Тесала любовь. Она способна на многое и великое. Из грубого, каменного человека любовь может вытесать исполина веры. Меня, отчаявшуюся, готовую покончить жизнь самоубийством, тесала любовь названных родителей. Благодаря их неустанному труду и молитвам я увидела себя жалкой грешницей и стала нуждаться в Боге. Один мудрый человек сказал: «Свет не ведет борьбу со тьмой, но своим проявлением изгоняет тьму». Почему так часто разрушаются семейные храмы? Потому что до брака камни не были обтесаны. В этих семьях вместо богослужения – ссоры, недовольство, обоюдное неуважение. И соединяет их только желание сохранить детям отца и мать. Уже и старость приближается у многих, а крепкой семьи так и не получилось. Это горе наших дней. Мы с мужем не раз удивлялись, какими дивными путями Господь провел каждого из нас и сочетал в одно целое. У нас было много причин для благодарности и славословия того, кто от колыбели наблюдал за нами и воспитывал. Вскоре после нашего брака папа с мамой ушли в вечность. Не знаю, кто ты, мой читатель. Впрочем, это не так и важно. Об одном молю Бога, чтобы ты извлек пользу из прочитанного. Может быть, ты придешь в отчаяние, узнав себя в моем повествовании. Советую тебе в таком случае прочитать 6 главу книги пророка Исаии. До озарения Исаия думал, что у него все в порядке, ведь он был человеком Божьим, но Бог по-иному судит о детях своих. Он дает человеку возможность увидеть самого себя и таким образом подготавливает его к большему служению. Это озарение воздействует не только на чувства, но освещает совесть, ум, волю и сердце. Бог не лишил Исаию звания пророка, а напротив, доверил ему ответственное дело. Очищенный горящим углем, пророк готов был самоотверженно исполнять поручение Божье. Читая эти строки, возможно, и тебе захочется жить новой жизнью, жизнью Христовой. Подумай, не означает ли это, что Господь хочет вторично помазать твои глаза, чтобы ты видел ясно? Он желает дать тебе жизнь с избытком. Ни богословие, ни библейские школы не могут дать знаний, которые заменили бы духовное озарение. Только свет свыше помогает увидеть собственное ничтожество, стать смиренным, всепрощающим. Дух Святой может изменять наши мысли, чувства и поступки. Правда, уговоры, Обличение и дисциплина тоже как-то воздействуют на человека, принуждают соблюдать внешние рамки приличия. Но при этом сердечные намерения остаются прежними. И только озарение свыше способно открыть глаза на повседневные поступки, которые свидетельствуют, посвящена наша жизнь Господу или нет. Скажу немного об избрании друга жизни. К этому вопросу надо подходить очень серьезно. Прежде чем вступить на эту жизненную дорогу, необходимо сговориться. Писание свидетельствует. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Здесь речь идет не просто о договоре, а о духовном согласии. Не ставьте на первое место брачный союз. Прежде всего, вам нужно стать новой тварью, быть соединенными со Христом, жить обновленной жизнью. Я посвятила себя Господу на дело служения ближним. Бог видел, что в одиночку я не смогу выполнить эту работу хорошо, и послал мне друга. У нас нет никаких разногласий в отдаче себя ближним. В этом и заключается наш договор. Сперва он был заключен с Богом, а потом друг с другом. Многие горят желанием побыстрее соединиться в семью и жить вместе, чтобы избежать одиночества. Когда же их желание исполняется, то впоследствии они нередко обнаруживают, что не понимают друг друга. С первых же дней ветхий человек дает о себе знать. Он ужасен, когда управляет нами. Даже самая сильная любовь не может противостать ему. Так, после сладчайшей любви, начинается разногласие. Наступает одиночество духа, отчужденность. Благодарю Бога моего, избавившего меня от такой мучительной жизни. Научиться жить правильно, по Слову Божьему, нелегко. Мы часто поем: «Возьми сердце, возьми волю, серебро». Просим взять, а сами крепко держим все это, не хотим отдавать. Искренне призываю вас, дорогие читатели, обратить особое внимание на ваше отношение к Господу. Как вы любите Его? По какому пути идете? Кому принадлежит ваше сердце?
Мы закончили слушать произведение Иоанны Лорх «Второе поприще» из трилогии «Любовь измеряется жертвой». Читала Елена Кацуба.